Глава 5. В окружении нечисти.
Спал я плохо. Мешали комары, противным зудящим облаком окружившие мой лежак и не позволявшие ни на секунду расслабиться. Я даже вынужден был напялить на себя обнаруженную в комоде плотную парусиновую куртку старого рыбака, чтобы прикрыть свои голые руки. Остальные же вещи прежнего жильца пробовал использовать в качестве покрывала, но все эти защитные меры давали очень слабый эффект. Когда же в итоге все-таки провалился в дрему, начали сниться кошмары про умирающих вокруг соседей, мельтешащих повсюду эльфов, горящий дом и умоляющую о помощи истекающую кровью сестру. Проснулся я с расширенными от ужаса глазами и больше так и не смог уснуть. Так что первые признаки рассвета в крохотном оконце воспринял за счастье, прекратившее наконец-то бесконечную ночную пытку. Вышел во двор еще до восхода солнца и в утреннем тумане занялся делами. Повесил нормально дверь на туалетной кабинке, поправил в сушилке и протер рыбу, обильно покрытую утренней росой, и решил, что в будущем ее нужно будет на ночь убирать. Наколол дров и занялся прополкой огорода от сорняков, но понял, что с ног валюсь от усталости, и нужно все же идти отсыпаться. Странно, но утром это сделать оказалось намного легче, и уснул я моментально, без каких-либо неприятных сновидений. И снова, просто дежавю, разбудил меня топот носящихся по комнате маленьких ножек. «Да чтоб тебя, неугомонный Хельмут! Дал бы человеку поспать!» Рано утром я первым делом проверил, но домовой мои подарки не тронул, и тарелка с кусками жареной рыбы и кислыми плодами возле спуска в подвал так и осталась стоять нетронутой. Молнию на своем рюкзаке я тоже специально расстегнул, чтобы дать Хельмуту удовлетворить свое любопытство и больше не лезть в мои вещи. «Но что тебе еще нужно?» Я открыл глаза и действительно увидел крохотного, заросшего волосами человечка в грязной одежде, испуганно мечущегося по комнатам. Хельмут залез в сундук, потом попробовал спрятаться в моем рюкзаке, но все эти укрытия домового чем-то не устроили, и он продолжил бестолково метаться из угла в угол. Не знаю, что там говорила русалка насчет его защитных чар, отводящих людям глаза, но я маленького хоб-гоблина прекрасно видел. Впрочем, вовсе не меня он, похоже, боялся. «Но тогда кого?» Не обращая внимания на суетящегося под ногами мелкого домового, я встал с лежака, взял в руки эльфийский нож и предельно осторожно выглянул в окно и с криками побежал во двор, поскольку сушилку для рыбы, которую я вчера с большим трудом восстановил, беспардонно рвал клювом и когтями крупный черный ворон, пытающийся добраться до развешанных внутри вкусностей. Подбежал к этому разбойнику, громко ругаясь и размахивая руками, но птица меня совершенно не испугалась. Я же невольно остановился, поскольку изначально неверно оценил размеры ворона, на самом деле оказавшегося примерно с откормленного индюка. Да и блеск его черных глаз, уже переключившихся с рыбы на человека, мне тоже сильно не понравился, как и посетившее меня невыносимо острое чувство тревоги. «Попросил бы по-хорошему». Понизил я голос до нормального, поскольку уже совершенно не уверен был в своей способности справиться с пернатым вором, а скорее даже наоборот. «Ну, захотел поесть, что я рыбы бы не дал соседу. Зачем имущество-то мое портить?» Крупный нахальный ворон продолжал изучать меня своими черными глазами-пуговицами, не улетая, но и не атакуя. Пользуясь этим хрупким затишьем, я осторожно задом отступил в дом. Взял полный поднос жареной рыбы, оставшейся после вчерашних посиделок с русалкой, и с ним в руках снова вышел во двор. «Угощайся». Я поставил поднос на траву и тут же отошел. «А если больше нравится сырая рыба, а не жареная, то к вечеру будет. Но мою сушилку не надо рвать». Я отвернулся и пошел обратно в дом, даже не оглядываясь и фактически подставляя свою уязвимую спину, если опасный хищник все же решит атаковать. Но нет, странный ворон-переросток меня отпустил. Ощущение опасности отхлынуло. За спиной я лишь услышал одиночный взмах крыльев. Птица вспорхнула и перелетела к оставленному подносу. Ну, хоть так. Я вернулся в дом, закрыл двери и проговорил залезшему на сундук и стоявшему на цыпочках домовому, испуганно одним глазком посматривающему в окошко. «Не бойся, Хельмут, он тебя не тронет. Но вообще-то, насколько слышал, это именно твоя работа — отпугивать воров. Почему тогда я должен этим заниматься?» Домовой посмотрел на меня как на идиота, но ничего не сказал. Он вообще пока что не произнес ни слова за все время нашего знакомства, лишь пыхтел и сопел иногда. Так и не дождавшись ответа, я вернулся на лежанку и продолжил отсыпаться. Терпеть запах сырости и гнили от собственного лежака мне надоело, так что я вынес набитый прелом сеном тюфяк во двор, чтобы хорошенько просушить. День снова обещал быть ясным и жарким, так что погода способствовала этим планам. Хотя в душе я все же понимал, что одной просушкой тут не ограничится, и придется полностью менять сгнившую набивку. Поэтому взял из сарайчика старую косу и прошелся по берегу, расчистив дорожки и заодно собрав небольшой сток сена, который сложил в тени возле дома на просушку. Оставленный на берегу поднос оказался полностью чистым. Утренний ворон, а может и другая какая живность, сожрали все, не оставив на блюде даже мелких косточек. Какие вы прожоры! Ну, хоть сушилка для рыбы осталась нетронутой, и на том спасибо. Вот только еды у меня совершенно не осталось, так что снова придется рыбачить. Я помнил свое обещание встретиться с Лерей днем на речных перекатах ниже по течению. Так что разделся по пояс, напялил найденную в доме соломенную шляпу с широкими краями и прихватил острогу старого рыбака, длинную и достаточно тяжелую палку с несколькими вбитыми в нее гвоздями, кое-как зазубренными и уже заржавевшими. И отправился искать эти самые перекаты. Который уже раз я допускал одну и ту же ошибку, не уточняя расстояние до указанного места. То, что русалке казалось совсем-совсем близким, находилось почти в часе ходьбы от домика рыбака, так что прибыл я к перекатам уже во второй половине дня. Река тут была мелкая и быстрая, с шумом и бурунами, катящаяся по камням, и идущую на нерест рыбу в прозрачной воде действительно было хорошо видно. Я разулся, закатал брючины выше коленей, вошел в воду и попробовал такой активный способ рыбалки, и понял, что просто создан для него. Мой рост позволял прекрасно видеть на несколько шагов вокруг. Ноги уверенно держали тело в бурном потоке, а длинные руки со строгой дотягивались практически до любой добычи. Очень скоро я приноровился, и горка улова на берегу стала быстро расти. За этим занятием меня и застала русалка. Или, наверное, русал, так как существо явно было мужского пола. Точнее, увидел я сперва лишь торчащую из воды бритую наголо голову, но водный обитатель заметил мое внимание и вылез на обточенный водой валун посреди реки фактически целиком. Он оказался заметно крупнее и сильнее Лерея, и теперь у меня не осталось вопроса, как русалки способны справиться с человеком, а тем более порвать на куски. Этот бы точно смог.
«Ты действительно способен нас видеть? Так ты и есть тот человек, которого сестра вчера повстречала?»
— уточнил крупный парень с сильным мускулистым торсом, переходящим в рыбий хвост. «Если твою сестру зовут Лерея, то да, это я», — ответил я, предусмотрительно скорее выходя на берег, чтобы не оказаться в воде рядом с незнакомым хищным существом-людоедом. Хвостатый парень лишь весело усмехнулся, наблюдая за моими предосторожностями, и заверил, что его я могу не опасаться.
«Меня зовут Данте. Я обещал сестре тебя не трогать, так что расслабься. И вообще никто из нашей стаи тебя не обидит, а других наяд в этой реке и нет. Наоборот, я с деловым предложением. С нас ловить рыбу, с тебя ее жарить. Половину оставляешь себе, половину возвращаешь нам. Будешь всегда сыт и с уловом человек. А еще мы готовы у тебя покупать таити за речной жемчуг. Что скажешь?»
Неожиданное и весьма интересное предложение от нечисти. Я подумал несколько секунд и ответил, что согласен. Хотел уточнить детали сделки, да и вообще поговорить с новым знакомым. Вот только брат Лерея оказался совсем необщительным и сразу же после моего согласия просто кивнул и ушел под воду. В принципе, можно было на этом и заканчивать свою не то рыбалку, не то охоту, поскольку улов соседи мне уже обещали. Вот только я не настолько пока еще доверял коварным русалкам, чтобы рисковать остаться без ужина. Да и появился у меня какой-то азарт после первых успехов. Так что я продолжил бегать со строгой по скользким камням, одну за другой выкидывая на берег трепещущихся полосатых фиолетово-черных рыбин, по характерному жировому плавнику возле хвоста, похоже относящихся к семейству лососевых. Лишь где-то через час я посчитал рыбалку на сегодня законченной. Напоследок искупался в чистой воде, предварительно убедившись в отсутствии поблизости Данте и ему подобных. Потом сушил на горячих камнях промокшие все-таки джинсы, загорал и просто радовался жизни. Затем связал два тяжелых кукана рыбы, повесил их на свою острогу и, положив орудие лова себе на плечи, в отличном настроении пошел обратно к домику старого рыбака. По дороге размышлял, стал ли я сильнее за этот день, или призванные герои прокачиваются в этом мире как-то по-другому. Да и как вообще возможно замерить боевой потенциал призванного героя, чтобы однозначно говорить, что он становится сильнее и опаснее? Наверное, существовали в этом мире какие-то способы, и хорошо было бы поскорее узнать про них. За своими размышлениями я не сразу и заметил, что за мной внимательно наблюдают двое детей, вышедших из леса с плетеными корзинками, и сейчас молча стоявших с приоткрытыми от удивления ртами. Босоногий темноволосый мальчишка лет 8 в коротких штанишках и, видимо, его сестра, на пару годков старше, в полинялом голубоватом платьице, тоже загорелая, босоногая и со смешными косичками. По-видимому, чужаков в данной местности дети не видели никогда, а потому их удивление было неподдельным. Не меньшим, чем у меня самого, совершенно не ожидавшего никого встретить на уже знакомой обратной дороге. Я мысленно отругал себя за беспечность, поскольку надетые на мне сейчас джинсы и кроссовки были далеко не лучшей одеждой для первого знакомства с людьми в этом магическом средневековом мире. Вот же, блин, палюсь как человек совершенно из другого мира. Оставалось лишь надеяться, что детишки не слишком внимательно будут рассматривать мою одежду, особенно если отвлечь их разговором. Вот только стоило лишь мне сделать шаг в их сторону, как брат с сестрой моментально отступили и развернулись, готовые дать дёру. «Вы же местные, так ведь?» Прокричал я издали первый вопрос, и дети все же остановились, в нерешительности переглядываясь. «До вашей деревни далеко?» Но они оба лишь молчали и хлопали глазами. Неужели не понимают мою речь? Или просто боятся? «Я Альвар Длинный, племянник жившего тут у реки старого рыбака. Перебрался из города в ваши края, живу сейчас в старом доме дяди. За садом ухаживаю, рыбу вон ловлю». Я указал на свой сегодняшний улов. «Вот и спрашиваю вас, может, кому в вашей деревне нужна рыба? Я бы принес свежий или сушеный, столько, сколько нужно. Продал или обменял бы на что-нибудь?» Ответила мне девчонка, видимо, как старшая и более смелая. «До деревни недалеко. Большое болото обойти, через сухую балку перелезть, и уже будут видны дома». Я поблагодарил девчонку за ответ, отцепил от связки одну крупную рыбину и, прекрасно понимая, что подойти ближе пугливые дети не позволят, оставил подарок на траве. «Мамке отдадите, чтобы вкусный ужин вам сегодня сделала. И скажите всем соседям, что завтра рыбак к ним придет свой улов продавать». Развернулся и пошел было дальше. На меня окликнул мелкий пацан. «Дядя, скажи, а не страшно тебе у реки жить? Нечисть же там повсюду, так наш батька говорит. И леши, и кикиморы, и русалки, и дриады лесные. Да и зверей опасных у реки тоже много». «Ну какой я тебе дядя?» — возмутился я. «Такой же пацан, лишь чуток постарше тебя самого. А то, что длинный такой, ну таким уж я вырос. А у реки жить мне не страшно, так как я смелый. Да и привык уже». «С людьми гораздо страшнее», — мысленно добавил я про себя. «С нечистью хотя бы нашел общий язык. А вот как с людьми из деревни пройдет знакомство, даже не представляю. Уж слишком мало я пока что знаю про эти края, и потому слишком легко вычислить во мне чужака». Неизвестность действительно пугала. И будь моя воля, просидел бы сперва в домике у реки неделю-другую, осторожно осматриваясь и вызнавая информацию об окружающем мире. Но после этой неожиданной встречи идти в деревню все же было необходимо, поскольку крайне подозрительным бы выглядело желание нового поселившегося на реке рыбака сторониться соседей. Огромный черный ворон поджидал меня прямо на сушилке для рыбы. Не портил сушилку и не рвался к ее содержимому, а просто терпеливо ждал моего возвращения с рыбалки. Неужели понял мои слова о том, что вечером принесу ему свежий улов? Все может быть. Кто же знает этих зверей в магическом мире? Может, как и тот крохотный светящийся зверек в эльфийском лесу, этот ворон был кем-то большим, чем просто птицей? Не зря ведь Хельмут его так опасался. Я сразу положил отдельно на траву две крупные рыбины для черной птицы, и огромный ворон, схватив добычу когтями и громко хлопая крыльями, улетел с ней куда-то за реку. Для чистки же остального улова я вынес с кухни разделочный столик и поставил чурбак в качестве стула, поскольку так работать было намного удобнее, чем на траве. Уселся на берегу, взял в руки нож и приступил к чистке. Откуда-то вскоре появился кот, причем самый обычный серополосатый. Видимо, человеческая деревня располагалась не так уж далеко, и он пришел оттуда. Матерый, старый, с рваным ухом. Скорее всего, кот знал это место еще по предыдущему рыбаку, который животное подкармливал, и периодически с тех пор наведывался. Меня котяра абсолютно не боялся, даже позволил себя погладить, не прекращая при этом жрать рыбью требуху. За чисткой рыбы меня и застала русалка Лирея, приплывшая к домику рыбака в компании совсем еще юной своей племянницы Винеллы и еще одной своей хвостатой подруги, которая не представилась и почти сразу уплыла. Кот при виде речных жительниц зашипел, надулся словно шар и испуганно убежал, хотя русалки притащили тяжелый невод, полный трепыхающегося еще живого улова. «Вот, Альвар, как договаривались, с тебя пожарить половину, а это за фрукты». Лире протянула на своей совсем человеческой ладошке три небольшие перламутровые жемчужины. «Ёпарсете, Только сейчас до меня дошло, в какую авантюру я ввязался, заключив сделку с русалками. Да тут только потрошить рыбу до полуночи, а потом еще жарить невесть сколько времени. И так ведь придется корпеть каждый день. Нет, совсем не так я представлял себе жизнь героя в волшебном мире. Вовсе не в роли повара для русалок, работающего бесплатно, фактически за еду. К счастью, хвостатые девчонки мне помогли, с готовностью согласившись очищать принесенную рыбу от чешуи и вычищать внутренности. Причем проделывали это русалки с таким мастерством, аккуратностью и скоростью, даже молоденькая Винелла, что японские повара рыбных ресторанов обзавидовались бы. При этом нож для разделки рыбы у Лерей нашелся свой, сделанный из речной раковины. Ее же племянница от кухонного инструмента вообще отказалась и работала лишь руками и зубами. Пока не стемнело, я сходил в сад за фруктами, после чего занялся готовкой на костре, при этом болтая с двумя жизнерадостными общительными русалками и подкармливая их рыбой с костра. Заодно воспользовался возможностью и постарался вызнуть у Лерей как можно больше информации о человеческом городе у морского залива, проживающих там людях, названиях ближайших королевств, именах правителей, принятых тут религий и всем прочим. Интересовался всем этим я вовсе не из праздного любопытства. Завтра в деревне мне предстоял тяжелый экзамен, от которого зависело мое будущее, а, возможно, даже, что и жизнь. Эх, лучше бы я действительно сдавал математику, как собирался.
«Вот они, князь!»
Длинноухий охотник со старым косым шрамом через всю щеку указал на трех связанных и основательно избитых пленников, валяющихся на дне рыбачьего баркаса.
«Попытались в вечернем тумане уйти с острова на лодке, но мы их вовремя засекли. Вот этот рыжий оказал отчаянное сопротивление, остальные же двое сразу сдались».
Глава рода водной черепахи с интересом осмотрел избитых пленников, на которых просто живого места не осталось. Глаза воина оказались только у одного из троих, того самого высоченного рыжего, который искалечил при поимке двух опытных охотников. Этот готов был отчаянно драться за свою жизнь и убивать пленителей, если ему предоставится хоть малейшая возможность. Остальные же выглядели просто испуганными жалкими трусами, недостойными жизни.
«Ну и кто из вас троих надругался над водной лилией?» — сурово спросил князь, переводя взгляд серых внимательных глаз поочередно с одного на другого пленника.
Ответом ему было молчание. Впрочем, совсем неудивительно, когда эти люди видели в эльфах смертельных врагов и полагали себя уже обреченными. Никто бы в таких условиях не признался и не выдал товарища, даже если тот и поступил как последний мерзавец. Нет, тут нужно было подходить несколько другим путем. Тут требовалась надежда, чтобы расколоть единство этой троицы и вызнать правду.
«Давайте я вам объясню, люди из другого мира», — терпеливо проговорил длинноухий князь, присаживаясь на борт баркаса. «Тот из вас троих, кто опорочил невинную деву, умрет лютой смертью. Причем умирать он будет очень долго, много-много дней, за время которых сотни раз успеет проклясть себя за краткие мгновения сладострастия и насилия над слабой девушкой. Но вот у других есть шанс выжить. Интересно?» Люди промолчали, но по их лицам эльф понял, что двое очень внимательно его слушают. Третий, по-видимому, был насильник, который уже понимал, что ненадежные приятели его выдадут.
«С территории, подконтрольных монахом Урси, через длинную цепочку посредников, я получил предложение выкупить одного из призванных героев, странной волею богов мира Элаты, оказавшихся в лесу Вечного Короля. За его жалкую жизнь люди готовы заплатить не только деньгами, но и кое-чем, что для меня гораздо важнее золота. Этого призванного героя ждет долгий и трудный путь возвышения, годы интенсивных тренировок в изолированном от остального мира монастыре, откуда выйдет он уже великим мастером, способным бросить вызов лучшим бойцам Западной и Восточной империй. Но выкупят монахи только одного из вас, больше им не требуется. И отправить монахам я решил того из вас, кто первым укажет на насильника. Другого же, кто не успеет этого сказать, ждет смерть за то, что вторгся в запретный для людей лес ве...
«Я укажу на насильника!»
Даже не дав князю договорить, истерично завизжал один из связанных пленников и указал на своего соседа.
«Вот этот, Вадим, он изнасиловал длинноухую девку! А рыжий Глеб ту ныряльщицу убил, так как она визжала, несмотря на все наши уговоры, и могла нас выдать! Я успел! Теперь я буду жить и стану великим!»
Мудрый эльф не ошибся в своем первоначальном подозрении, и заговоривший преступник лишь подтвердил его предположение. Князь отошел и коротко кивнул, подавая знак стоящим возле пленников охранникам. Сверкнул кривой серебристый клинок, и отсеченная голова напрасно радовавшегося парня покатилась по доскам, улыбаясь и оставляя кровавый след. Указанного же насильника эльфы подхватили под руки и поволокли куда-то в темноту, не обращая никакого внимания на его крики и мольбы. Перед князем остался только один связанный человек. Тот самый молчаливый рыжий верзила с глазами бойца.
«Должно быть, ты удивлен, человек?»
— проговорил эльф, и впервые рыжий пленник отреагировал на его вопрос, молча кивнув.
«Ты убил девушку моего рода, но именно за это ты будешь жить. Для эльфа честь важнее жизни, а ты избавил одну из моих подданных и весь мой род от несмываемого позора. То же самое я собираюсь сделать и с эльфами, попавшими в плен к людям более 170 лет назад во время закончившегося катастрофой военного похода наследника. Видишь ли, призванный герой, бессмертие не всегда благо, и несколько эльфов моего рода водной черепахи до сих пор томятся в неволе у людей. Мы долго искали пропавших соплеменников и нашли их на территориях Урси. Рабские ошейники подавляют волю эльфов и не позволяют им покончить с собой. Но ты послужишь выкупом, и пропавшие братья и сестры вернутся в лес Вечного Короля, где быстрая смерть избавит их от долгого полуторавекового позора. Так что собирайся, человек. Тебе предстоит долгий путь до монастыря Хребта Владык, в которых лучшие учителя Элаты обучают боевым искусствам.